Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Беспокойство на мировых биржах. Есть ли основания опасаться повторения глобального финансового кризиса? Массовые волнения в Лондоне. Кто и почему устраивает беспорядки в столице Великобритании? Годовщина войны в Южной Осетии. Когда Москва и Тбилиси смогут наладить прямой диалог? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 8 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Мировые рынки продолжили в понедельник падение, несмотря на заявления министров финансов и глав центральных банков группы 20 о готовности принять меры по укреплению стабильности мировых финансовых рынков. Фондовые биржи Азии закрылись падением, большинство европейских рынков также падают. Американский индекс Доу Джонса утром в понедельник упал на 3 с лишним процента. Внимательно за ситуацией на американских биржах следит корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Юрий, много сейчас говорят по поводу того, что происходит на бирже. Кто-то говорит, что все окончательно пропало, другие указывают, что эксперты сохраняют умеренный пессимизм. Что все это обозначает, какова ситуация?
Андрей, сначала я думаю о фактах. Курсы акций, как вы упомянули, падают сегодня на Уолл-стрит, как и следовало ожидать после событий пятницы, когда агентство S&P снизило кредитный рейтинг Соединенных Штатов. Агентство предупредило, что на финансовой кухне страны очевидный беспорядок. В данный момент индекс Dow Jones минус 315 пунктов, что чуть ниже 3%. За ним следует индексы S&P и NASDAQ, но, по словам трейдеров, Андрей, самое главное для них, что на Уолл-стрит нет атмосферы паники. Пока сброс акций, в отличие от краха 2008 года, происходит в так сказать, нормальной манере. Рыночные игроки, продавая и покупая акции, пытаются определить, что для Уолл-стрит и для экономики означает падение кредитного рейтинга США. И один из выводов, который они делают, Андрей, парадоксальный. Инвесторы бросились скупать те самые активы, устойчивость которых подвергала сомнению агентство S&P – государственные облигации. Стоимость облигаций пошла вверх, а процент, который выплачивает по государственным ценным бумагам США – вниз. Почему? Потому что инвесторы продолжают рассматривать эти активы как самое надежное убежище в смутные финансовые времена. Мнение аналитиков S&P не способно поколебать эту убежденность, тем более, что некоторые эксперты, в том числе из Министерства финансов США, подвергают сомнению объективность формул, которыми пользуются рейтинговые агентства. Многие финансисты обращают внимание на то, что по важным показателям дефолт ведущих европейских государств гораздо более вероятен, чем дефолт США. И, как всегда, Андрей, в тревожные времена глобальный капитал устремляется в американские государственные облигации и золото, что мы видим и сегодня. Уходят деньги из крайне спекулятивных активов – нефть, металлы, другие природные ресурсы, коммерческая недвижимость. Именно они наиболее пострадают в результате замедления экономического роста.
Юрий, вы почти эксперт в том, что касается финансовых рынков и ситуации на бирже. Вы как считаете, поднимутся рынки? Удастся остановить падение?
Спасибо, Андрей, за комплимент. Да, я выиграл и потерял немало денег за последние полтора десятилетия. Как я уже сказал, судя по ощущениям Уолл-стрит, сейчас нет панического ощущения на Уолл-стрит, и это самое главное. Второй важный показатель, который отличает сегодняшнюю ситуацию от ситуации 2008 года, сегодня, в отличие от ситуации трехлетней давности, есть ясность. Есть некоторая ясность, что происходит. Приблизительно знают, что происходит с мировой экономикой. Приблизительно инвесторы знают, что происходит с мировой финансовой системой. То есть, скорее всего, будет продолжаться небольшое падение, но кризиса, краха на Уолл-стрит, по крайней мере, ожидать трудно. Все будет зависеть от экономической ситуации.
Спасибо, Юрий Жигалкин, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке, следит за ситуацией на фондовых биржах в Соединенных Штатах. А сейчас тяжелая финансовая аналитика. Занимается ей на Радио Свобода экономический обозреватель Сергей Сининский. Главной новостью по-прежнему остается снижение кредитного рейтинга США, но и беспокойство, вызванное финансовой нестабильностью в некоторых странах еврозоны, особенно в Италии и Испании. Сергей, слово.
Несколько возросшие риски могут относиться к гособлигациям с наиболее дальними сроками погашения, но не к более коротким бумагам. В способности США исправно обслуживать накопленный долг в ближайшем будущем, и инвесторы, судя по их спросу на американские гособлигации, и само агентство Standard & Poor's, сохранившее на прежнем уровне краткосрочный рейтинг страны, видимо, мало сомневаются. Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Овчинников.
Политика частично является продолжением бюджетной политики. В данном случае рейтинговое агентство в большей степени сосредоточило внимание инвесторов на долгосрочных бюджетных проблемах, на неспособности ветвей власти в Штатах достаточно быстро и конструктивно согласовать определенные шаги по дальнейшему сокращению бюджетных расходов. Что же касается краткосрочного кредитного рейтинга, то, по сути, несмотря на то, что Бреттон-Вудские соглашения со времен середины 20 века не раз пересматривались уже. Но, тем не менее, серьезных изменений в мировых экономических отношениях не сложилось. США, как раньше, печатали доллары. Весь мир достаточно радостно, скажем так, покупал, финансируя в том числе и бюджетный дефицит Штатов. То ничего и не изменилось-то и сейчас.
Помимо рынка долговых обязательств Соединенных Штатов, крупнейшего в мире, существуют крупные и ликвидные долговые рынки как в Японии, так и в странах Европейского Союза. На ваш взгляд, снижение долгосрочного кредитного рейтинга США может ли привести к определенному перетоку средств инвесторов с американского на другие долговые рынки?
Несомненно, такая угроза есть, но я думаю, что сейчас угроза в большей степени исходит от финансового кризиса в Европе. Если посмотреть на те же самые казначейские обязательства США, то их доходность сегодня снижается, цена растет. То есть, несмотря на то, что кредитные рейтинги Штатов были снижены, долгосрочные, инвесторы все равно отдают предпочтение гособлигациям именно США. Точно так же, как и Япония, США являются де-факто поставщиками ликвидности на финансовые рынки, предлагая ликвидность фактически в любых объемах под нулевую процентную ставку. Соответственно, это поддерживает спрос на доллар, на иену и будет способствовать достаточно стабильному отношению к их активам.
Мировые рынки акций сегодня вновь снизились, хотя и более умеренно, чем в четверг и пятницу на прошлой неделе, то есть еще до объявления решения агентства Standard & Poor's. В Японии ведущий индекс фондового рынка снизился в понедельник на 2,2% после падения на 3,7% в пятницу. В Австралии на 2,9%, то есть в полтора раза меньше, чем в пятницу. В Европе ведущие фондовые индексы в понедельник снизились к середине дня на 2-2,5% после примерно такого же падения к концу дня в пятницу. Но в целом, в какой мере на этих рынках сохраняется потенциал дальнейшего падения? Руководитель аналитического отдела инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
С моей точки зрения, потенциал падения остается у рынков. Конечно, в краткосрочном плане возможен технический отскок наверх, потому что рынки сейчас по большинству индексов американских, в частности, демонстрируют очень серьезный уровень перепроданности. Но, с другой стороны, если не наступит ясности по поводу решимости регуляторов США, в частности ФРС, о дальнейшем стимулировании экономики, если они не смогут этими заявлениями остановить те панические настроения, которые сейчас царят на рынке, то, конечно, снижение может быть достаточно значительным.
Очередное заседание руководства Федеральной резервной системы, то есть Центрального банка Соединенных Штатов, состоится во вторник, 9 августа. А Европейский Центральный банк, заявив вечером в воскресенье о намерении расширить выкуп гособлигаций проблемных стран Европы, в понедельник, по экспертным оценкам, начал выкупать гособлигации Италии и Испании.
Сергей Синицкий, экономический обозреватель «Радио Свобода», с обзором финансовых рынков.
В программе «Время политики» 8 августа в 22 часа. Фактический старт предвыборной думской кампании комментирует политолог Дмитрий Орешкин. Что получила деревня Тетюшская от использовавшего ее как трамплин ульяновского сенатора? Сможет ли питерская оппозиция что-то противопоставить Валентине Матвиенко? Раскол татарстанской организации КПРФ. Ведет передачу Михаил Соколов.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 8 августа. В Лондоне арестованы свыше 160 участников массовых беспорядков, которые охватили несколько районов британской столицы в минувшие выходные. В столкновениях ранено 35 полицейских. Толпы молодых людей поджигали здания, разбивали витрины магазинов, уничтожали автомобили. Отмечены случаи массовых грабежей. Поводом для беспорядков послужила гибель 4 августа в столкновении с полицией 29-летнего Марка Даггана. Наиболее серьезные беспорядки отмечены в районе Тоттен. Туда отправилась корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян.
На границе оцепления посередине дороги осталась машина, в которой лишь с трудом можно было опознать полицейскую. Настолько она обгорела. Собравшаяся вокруг толпа обсуждала происшедшее.
На этом дело не кончится. Наоборот, все это будет разрастаться и дальше. Может, все-таки найдется какая-нибудь европейская страна, которая начнет протестовать всерьез. Конечно, в таких странах, как Америка или Британия, ничего по-настоящему не произойдет. Тут слишком сильно держат народ под контролем. Вместо того, чтобы проблемы решать, они их только создают. Надо же не саму болезнь лечить, а разбираться с ее причинами. А что наши политики? Создают одну проблему за другую. Вот что. Разве тут раньше так было? Ну, бывало, подерутся, ножом кого-нибудь ударят. Может, даже убьют какого-нибудь парнишку. Но такого мы еще не видели.
Это мнение человека, который слишком молод, чтобы помнить историю Тоттенхэма. А она богата подобными примерами. Стычки с полицией в этих местах происходили и по другим поводам. Сегодня, по мнению жителей Тоттенхэма, полиция ведет себя менее самоотверженно.
Полиция должна была начать действовать гораздо раньше. Ну да, их вызвали, они приехали в большом количестве. Только почему так поздно? Я сама видела, я ехала в автобусе, потом вышла вот здесь. Вижу, стоит маленькая кучка полицейских, и все. Автобусы останавливаются, дальше не идут. Всем уже понятно, что-то должно произойти. Ко мне один подошел темнокожий полицейский. Он на машине приехал. Сказал, чтобы не стояла тут. Но почему их не прислали побольше на помощь? Они приехали слишком поздно. И первое время просто стояли, смотрели на все эти дела. Наверное, надо переезжать отсюда, из Тоттенхэма. Я за внучку боюсь. Вчера тут было прямо как в каком-нибудь фильме.
Люди вламывались в магазины и нагружали тележки награбленным. Тоттенхэм – бедный район с высоким процентом безработицы, особенно среди молодежи. Об этом говорит местная жительница, работающая в системе образования.
Народ недоволен, и началось все это не вчера. В Тоттенхэме страшная безработица. Более половины людей сидят без работы. Только что закрыли молодежные центры, урезают бюджет повсюду. Например, сократили финансовую поддержку для потенциальных студентов. Теперь подросткам еще труднее пойти учиться. Местному колледжу, он недалеко отсюда, тоже недавно урезали бюджет. Сократили часть преподавателей. Ни работ, ни профессионального обучения для молодежи. Что людям остается делать? Молодые не знают, чем заняться, при этом до них то и дело домогаются. Останавливают на улице, обыскивают. Моя дочь, ей 12 лет, часто видит, как полиция останавливает людей на улице и постоянно спрашивает, почему они всегда темнокожих обыскивают, а нас нет. Словом, в народе растет недовольство. А тут еще такое произошло. Человека застрелили, и полиция это сошло с рук. Конечно, произойдет взрыв. Что удивляться этим грабежам? Люди увидели, что творится, и решили, магазины горят, почему бы оттуда не унести что-нибудь. Я надеюсь, что наш член парламента хоть теперь начнет что-то делать, начнет вкладывать средства в наш район.
Претензии к своему представителю в парламенте, лейбористу Дэвиду Ламми, предъявляли многие. Нередко звучала и критика в адрес полиции. Большинство собравшихся не одобряли действия тех, кто воспользовался случаем, чтобы учинить хулиганство и забраться в магазины.
Они заявляли одно, а на самом деле стали делать совершенно другое. Не то чтобы меня это сильно удивляло, просто я говорю, что нехорошо все сложилось. Я не то чтобы не ожидал такого, но с другой стороны, а вы разве ожидали, что начнут грабить ни в чем не повинных людей? Нападение на полицейских, ну, это понятно, но люди, которые ни в чем не виноваты, они-то почему должны страдать?
Люди, пришедшие на место происшествия, хотели получить разъяснение от полиции, от местного правительства относительно того, что в точности произошло и какие меры собираются принять. Большинство говорило о том, что убийство Марка Даггана стало лишь поводом, тогда как настоящая причина беспорядков лежит гораздо глубже.
Что нам известно? Только то, что человека застрелили прямо на улице. Естественно, возникают вопросы, и надо, чтобы на них ответили. То, как сейчас ведут себя власти, и приводит к подобному отношению со стороны людей. А потом спрашивают, как вышло, что мирная демонстрация переросла в такую. Да потому что народ недоволен. Если полиция так и будет отмалчиваться, то это недовольство будет только расти.
Многие говорили о том, что медиа сообщают о событиях слишком пристрастно, делая упор на мародерство и забывая о глубоких причинах происшедшего.
Когда происходит революция в Египте, нам рассказывают: «О, это замечательно!» А когда мы сами протестуем, то слышим совсем другое. К тому же, вы послушайте их. Они кричат о том, что тут учинили безобразие. Одно здание подожгли, другое. Да ведь это же пустяки. Мелочи по сравнению со всем остальным. На то, чтобы тут все восстановить, хватит бонуса одного банкира.
Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
О причинах и механизмах возникновения массовых волнений в столице Великобритании, их движущей силы и о том, почему именно район тот, Тоттенхэм стал центром бунта, я беседую с лондонским журналистом и комментатором Андреем Остальским.
Тоттенхэм – район такой интересный, разнообразный. Есть вполне благопристойные представители среднего класса или там низшего слоя среднего класса. Есть представители пролетариата. Там располагается популярный весьма английский футбольный клуб со своим стадионом Tottenham Spurs. Там есть прекрасные магазины, вполне современные, мастерские. Но там есть знаменитый, печально известный жилой комплекс, компаунд, именуемый Broadwater Farm Estate, в котором происходили всякие неприятности десятилетиями, буквально с того момента, как он был построен, аж в 1967 году. И самые большие неприятности были, правда, уже давно, лет 25 назад, в 85 году, когда там просто было восстание такого какого-то невероятного масштаба. Оно было в основном на расовой почве, большинство жителей там были чернокожие, они считали, что их дискриминируют. С другой стороны, уже тогда, в 85 году, комплекс был рассадником, гнездом очень серьезной преступности, торговли наркотиками, проституции и так далее. И тому подобное, местом, куда полиция боялась даже войти, просто как из соответствующих модных триллеров, описывающих жизнь, ну, обычно во Франции, вот эти Банле, 13-й район, был такой знаменитый фильм Люка Бессона, просто вот что-то оттуда. С тех пор потратили уже 33 миллиона фунтов британцы на то, чтобы как-то развить именно этот жилой комплекс. Он колоссальный, там тысячи людей, никто до конца не знает, кто там живет. Там есть какие-то нелегальные иммигранты, есть чернокожие, есть арабы, курды. На 26 языках, кто-то подсчитал, там разговаривают. И вот именно оттуда все и началось, собственно говоря, все неприятности на этот раз опять, потому что именно там жил Марк Даган, которого в четверг застрелили полицейские при не до конца понятных обстоятельств.
Означает ли это, что волнения минувших дней в Лондоне имеют расовую подоплеку, или это все-таки люди, которых называют white trash по-английски?
Вы знаете, что тут все перемешалось, потому что началось с чем-то имеющим, безусловно, элемент расовой проблемы. Был протест такой мирный поначалу против именно того, как полиция обращается с чернокожими, с Марком Даганом, в частности, почему его убили, хотя он считался одним из так называемых элдеров, таких людей, на которых община все-таки вот этого Broadwater Farm Estate держится, не допускает уж там совсем полного беспредела. Но потом оказалось, что рядом очутились откуда-то представители того самого white trash, о котором вы говорите, тех деклассированных белых элементов, которые немедленно воспользовались ситуацией для того, чтобы прежде всего начать весьма систематический грабеж всех магазинов, которые были вокруг, а заодно, чтобы им не мешали грабить, подожгли массу зданий, перевернули машины, подожгли машины, дрались с полицейскими на полном серьезе и местами весьма успешно. Какая-то просто картина почти действительно из октября 2005 года Парижа, парижских беспорядков, но с той разницей, что white trash играл, пожалуй, наиболее активную роль во всем происходящем. И главное то, что произошло уже минувшей ночью, когда с помощью современных средств массовой информации, Твиттера прежде всего и BlackBerry Messenger, вот это самый white trash, но и при участии, однако, и чернокожей молодежи, и арабской молодежи даже частично, организовала потрясающую кампанию разграбления и погромов в огромном количестве районов города Лондона. И полиция не вполне смогла справиться, несмотря на то, что тысячи полицейских, ожидая этого, были мобилизованы.
Действительно, ситуация такая крайне неприятная, и можно опасаться чего угодно в любом районе Лондона? Или все-таки эти страхи преувеличены?
Тут, конечно, есть элемент преувеличенности, потому что действительно город огромный, но, пожалуй, Лондон ничего подобного, по крайней мере, уже на протяжении десятилетий не видел. И поэтому люди реально напуганы. Они не знают, что может с ними случиться дальше. Если уже в районе Оксфорд-Циркас, главный торговый, респектабельный абсолютно район города Лондона, там уже это тоже происходило, тоже были элементы погрома. В Ислингтоне, в любимом районе лондонской интеллигенции, были неприятности, не говоря уже о южно-лондонском районе Брикстон, где неприятности, правда, и так происходят довольно часто. То есть непонятно, где ждать следующего удара. И вот благодаря высочайшей организованности с помощью Твиттера и социальных сетей, вот эти вот летучие бригады, насчитывающие сотни людей, в основном white-trash, они очень быстро передвигаются по городу и могут ударить где угодно в самый неожиданный момент.
Я сегодня встречал несколько комментариев. В Лондоне считают, а вас я попрошу опровергнуть или подтвердить это утверждение, что многое будет зависеть от того, насколько технически хорошо полиция владеет вот этой технологией вторжения в социальные сети.
Пока полиция немного отстает. Хотя вот очень интересно, уже вчера выступал представитель Скотланд-Ярда Хэнкок, и он сказал, мы отслеживаем социальные сети и видим, что готовится новая волна неприятностей предстоящей ночью. Так вот, я хочу этим людям сказать, что мы будем готовы, мы их встретим. Действительно, тысячи полицейских были мобилизованы, но все-таки до конца уследить, видимо, не удается. Видимо, надо создавать специальные отделы, которые могли бы плотнее контролировать социальные сети, Twitter и мессенджер-систему.
Вы предложили линию параллели, которая напрашивается, в общем, сама собой. Это сравнение с событиями 2005 года в Париже. Есть еще какие-то линии сравнений, которые позволили проводить параллели между Парижем и Лондоном? Может быть, какая-то, не знаю, социальная база для протеста такая же или нет?
И такая же, и не такая. Вот сходство, конечно, в том, что опять давайте вернемся туда, откуда все это началось, Broadwater Farm Estate в Тоттенхэме, в Лондоне. Там люди десятилетиями сидят без работы, уже там третье поколение людей не работают. Они уже и отвыкли, они уже, наверное, и не мыслят, и не могут себя представить работающими. Они, конечно, получают себе пособие, но пособие ведь хватает только на то, чтобы с голода не умереть. А, наверное, новому молодому поколению что-то еще нужно. Значит, понятно, откуда они могут добывать деньги. Это чудовищный рассадник преступности. И вот давайте опять вернемся на секунду к фигуре Марка Дагана. Вот очень многие, знавшие его лично, говорят, что он все-таки был очень положительным влиянием. Вот в рамках этой странной очень социосистемы, создавшейся в Broadwater Farm Estate. Но с точки зрения британского общества, он все-таки гангстер, видимо. Вот за ним много дней следила полиция, зная, что он там собирается отомстить за убийство своего товарища и родственника, которого убили люди там из какого-то клана соперничающего. Понимаете, значит, у Марка Дагана есть своя своего рода правда. А кем он еще мог быть, кроме вот какого-то рода гангстера, живя там, вот в этом самом странном государстве, в государстве Broadwater Farm Estate? И сколько еще Марков Даганов там живет, которые могли бы быть, наверное, полноценными членами общества при каких-то других обстоятельствах? У Марка Дагана 4 детей. Он, говорят, прекрасный был совершенно отец, например. Он был прекрасный сосед, готовый прийти на помощь. Но в то же время в кармане он носил пистолет и, видимо, достаточно часто нарушал закон. Легко, конечно, сказать, решить эту проблему очень и очень сложно. Но то, что государству и обществу надо обратить на нее гораздо больше внимания и что-то все-таки начать предпринимать, какую-то программу, может быть, на много лет рассчитанную, осуществлять, это безусловно.
У массовых волнений в Лондоне журналист и комментатор Андрей Остальский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 8 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. Третья годовщина войны в Южной Осетии, когда Москва и Тбилиси смогут наладить прямой диалог. Проверка установила наличие мертвых душ в списках абитуриентов медицинского университета в Москве. В Локарно продолжается крупный международный кинофестиваль. Программу продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Киеве в понедельник трижды за день отказался освободить из-под ареста экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, не удовлетворив соответствующие ходатайства адвокатов. В то же время судья разрешил мужу и дочери подсудимой выступить на процессе в качестве ее защитников. Ведомственная проверка подтвердила нарушения в ходе вступительных экзаменов в медицинском университете имени Пирогова в Москве. Протокол проверки, проведенный Министерством здравоохранения и социального развития и Рособорнадзором, направлен в суд. В Петербурге суд признал законными предстоящие выборы в муниципальном образовании «Красненькая речка», где баллотируется Валентина Матвиенко. Назначение выборов оспаривала член партии «Справедливая Россия» Татьяна Кабанин. В связи с аварийной посадкой самолета Ан-24 в аэропорту Благовещенска возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России. Ранее стало известно, что в понедельник утром лайнер при посадке в сложных метеоусловиях выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. По последним данным, пострадали 15 человек, 7 из них госпитализированы. Россия с 9 августа снимает все ограничения на поставки свежих овощей из стран Европы. Как сообщил сегодня Интерфаксу глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, также принято решение об отмене особого порядка ввоза продукции в Россию. В Цунтинском районе Дагестана на пути военной автоколонны произошел взрыв. Как сообщили в Республиканском управлении Следственного комитета, по предварительным данным пострадавших нет. Мировые рынки продолжили сегодня падение, несмотря на заявления министров финансов и глав центра банков группы 20 о готовности принять все необходимые меры по укреплению стабильности мировых финансовых рынков. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, понедельник, 8 августа. В годовщину вооруженного конфликта с Грузией президент России Дмитрий Медведев внес на ратификацию в Государственную Думу соглашение о российских военных базах на территории Южной Осетии и Абхазии. Премьер-министр России Владимир Путин встретился с главой Северной Осетии Теймуразом Мамсуровым, чтобы обсудить ход восстановления юго-осетинской экономики. Эксперты размышляют о причинах и следствиях событий трехлетней давности и отмечают явно предвыборный характер последних заявлений российских лидеров на эту тему. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В истории пятидневной войны между Россией и Грузией и сегодня остается немало белых пятен, говорит обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов.
Самая большая загадка – ситуация до 8 августа. Грузинская сторона утверждает, что, начиная с 1 августа, юго-осетинские формирования обстреливали грузинские населенные пункты в зоне конфликта. Известно, что 2 августа уже был ранен первый миротворец. Им оказался именно грузинский боец. Юго-осетинская сторона утверждает, что, начиная тоже с 1 августа, грузинские формирования подтягивались в Хинвали и предприняли попытки захватить стратегические высоты над Хинвали, чтобы вести уже огонь оттуда. Обе стороны обвиняют друг друга в взаимных артобстрелах. Точка в этом споре еще не поставлена.
Материалы уголовного дела о событиях в Южной Осетии в августе 2008 года направлены прокурору Международного уголовного суда, к юрисдикции которого относится расследование преступлений против мира и безопасности, сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Россия требует привлечь к уголовной ответственности должностных лиц Грузии. Российское руководство почему-то вспомнило о Южной Осетии и Абхазии в предвыборный год, а за его жесткой риторикой скрывается непоследовательность, считает военный эксперт Алексей Ващенко.
Наши руководители российские в 2008 году делали очень жесткие заявления, что на Саакашвили они подадут в суд, что российский суд разберется по поводу всего произошедшего. Но, тем не менее, 3 года прошло, реально за 3 года так ничего и не сделано. И тут же Медведев заявляет, что мы можем, конечно, там сблизить наши позиции, если нам помогут с ВТО.
Спустя 3 года 67% опрошенных россиян поддерживают решение о вступлении России в вооруженный конфликт с Грузией. Это на 10% меньше, чем в 2008 году. Таковы результаты опроса Фонда «Общественное мнение», проведенного в июле этого года в 43 субъектах Российской Федерации. Доля россиян, негативно оценивающих факт вмешательства России в конфликт Грузии и Южной Осетии, возросла и составляет 12% против прежних 11%. Больше становится и тех, кто не уверен в своей оценке произошедшего, говорит Алексей Ващенко.
Грузия выиграла информационную войну. Российское руководство себя на Кавказе ведет крайне непоследовательно. И в том числе вот эти вот коррупционные скандалы, они тоже, в общем, принесли определенную лепту во все эти процессы. Идет просто выделение средств, выходит как бездонную бочку, которую никто не контролирует. Когда в России ситуация тяжелая, и значительная часть населения живет за чертой бедности, и вот это расхищение средств, оно играет негативную роль.
Виталий Камышев, «Радио Свобода», Москва.
Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Третью годовщину военного конфликта с Россией в Грузии начали отмечать еще 7 августа. Дело в том, что согласно грузинской версии событий 2008 года, масштабные боевые действия начались 7 числа, когда осетинские вооруженные формирования начали массированный артиллерийский обстрел из Джабхи Джавы и Цхинвали грузинских сел Южной Осетии, в том числе села Авневи, где смертельные ранения тогда получили два грузинских миротворца, входящие в состав смешанных миротворческих сил по поддержанию мира в Южной Осетии. Причем грузинские власти утверждают, что именно 7 августа первые подразделения российской 58-й армии проследовали Рокский тоннель и вторглись на территорию Южной Осетии. В минувшее воскресенье в столице Джари, Батуми, состоялся флешмоб и театральная акция с участием нескольких тысяч студентов. Она была посвящена беженцам. Студенты соединили руки над головой, изображая дома, и пели песню «Я хочу вернуться домой». На Батумском бульваре были выставлены работы грузинских художников о войне 2008 года. Но основные траурные мероприятия все-таки состоялись 8 августа. Их центром стал город Гори, расположенный примерно в 30 километрах от Южной Осетии. В центре города, на месте, где совсем недавно стоял огромный памятник Иосифу Сталину, а во время пятидневной войны по утверждению властей упали несколько ракет малой дальности, в том числе СС-26 «Искандер», утром установили большой экран, на котором позднее демонстрировался фильм американского режиссера Рене Харлина «Пять дней августа». В селе Шиндиси, прилегающем к границе с Южной Осетией, воздвигнут огромный крест. После церемонии освящения креста вице-спикер парламента Гиги Церетели заявил, что не теряет надежду на объединение Грузии.
Очень сложные годы для Грузии, но, несмотря на эти сложности, наша страна идет вперед. Продолжаем этот очень важный процесс объединения наших территорий, нашей страны.
Нескольким школам в разных районах страны в торжественной обстановке присвоили имя погибших военнослужащих и открыли мемориальные доски. Примечательно, что впервые официальные лица и простые граждане надели значки в форме красного цветка. Это грузинский аналог георгиевской ленточки, который отныне ежегодно в течение недели будет символизировать скорбь и память о погибших. Президент Саакашвили, глава грузинской православной церкви Илия II, члены правительства и депутаты от правящей партии и оппозиции возложили венки к могилам военнослужащих на Мухадгвер кладбище близ Тбилиси. Всего, по утверждению грузинских властей, во время конфликта погибли 228 военнослужащих, 14 полицейских и 170 мирных граждан. Глава прогрузинской временной администрации Южной Осетии Дмитрий Санакоев, живущий ныне в Тбилиси, возложил всю ответственность за конфликт на Россию, объяснив вторжение российских войск геополитическими соображениями Москвы.
Очень сожалею, что сегодня Россия использовала осетин и грузин в своих геополитических целях, и сегодня в жертву вот этой политики сегодня очень многие люди, граждане, жители Грузии пострадали в результате этой агрессии, главной войны.
Вечером в Горе тысячи молодых людей зажгли свечи и выстроились в форме, напоминающей сверху географические очертания Грузии, включая Абхазию и Южную Осетию. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Шаги Кремля по закреплению своего присутствия в Абхазии и Южной Осетии обсуждаем с политологами Сергеем Маркедоновым и Феликсом Станевским и журналистом Ириной Гордиенко. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 8 августа. Сегодня стало известно, что отстранены от работы сотрудники приемной комиссии Медицинского университета имени Пирогова в Москве. Эти люди замешаны в скандале с мертвыми душами в списках абитуриентов. Министерство здравоохранения и социального развития не исключают отставки ректора вуза Николая Володина. Материалы о нарушениях, выявленных в ходе проверки университета, Рособорнадзор уже передал в прокуратуру. На тему работала корреспондент радио «Свобода» Елена Поляковская.
Скандал в Российском государственном университете имени Пирогова начался после того, как московский программист Виктор Симак обнаружил, что в вуз на бюджет набирают несуществующих студентов. По его данным, эти абитуриенты-призраки имеют более 270 баллов за 3 ЕГЭ и льготу на поступление вне конкурса. Однако никто из них не подавал документов в другие медицинские вузы Москвы. Проверка, проведенная Рособорнадзором, установила, что 3/4 списка студентов, рекомендованных к зачислению, оказались мертвыми душами, сообщила заместитель руководителя Рособорнадзора Татьяна Бархатова.
Проверка проводилась в соответствии с распоряжением Рособорнадзора. Проверка шла совместно с Минздравразвития. Факты, связанные с наличием абитуриентов, не имевших результатов ЕГЭ, но которые были в списке рекомендованных к зачислению, они подтвердились.
Университет имени Пирогова подчиняется Министерству здравоохранения и социального развития. Потому сразу же после начала скандала Департамент образования и кадровых ресурсов министерства начал проверять другие медицинские вузы. По словам руководителя подразделения Минздравсоцразвития Вадима Егорова, ничего подобного тому, что случилось во втором меди, в других учебных заведениях проверки не выявили. В Российском студенческом союзе слова представителя Минздравсоцразвития не подтверждают и говорят о том, что сигналы об аналогичных нарушениях поступают из других медицинских вузов России. По словам заместителя председателя Российского студенческого союза Алексея Крапухина,
схема была разработана действительно очень серьезными людьми, возможно, к этому причастны. Тот же Рособорнадзор, Министерство здравоохранения. О чем говорят нам даже инкогнито преподаватели вузов, в том числе и руководство второго меда. В принципе, такая же ситуация существует и в других вузах, но очень сложно все это отследить, потому что сейчас, когда вот пошла эта волна, когда обнаружились несоответствия во втором меде, в других институтах все списки были исправлены. Например, в Волгоградском государственном медицинском университете просто списки вообще не вывешены. Вот сейчас первая волна прошла, списки на вторую волну отсутствуют. В первом меде, буквально в тот день, когда информационная волна по второму меду пошла, списки были недоступны. Появлялась ошибка, отказ в доступе к базе данных.
ЕГЭ, ставший с 2009 года обязательной формой итоговой аттестации выпускников школ, был призван унифицировать систему приема абитуриентов в вузы и исключить возможности для мошенничества. Заместитель главы Рособорнадзора Татьяна Бархатова считает, что несмотря на скандал в университете имени Пирогова, новая система поступления в российские вузы более прозрачна для общественного контроля, чем прежняя.
Раньше для того, чтобы понять, что происходит в вузе, это выезд и работа с документами, которые хранятся только в высшем учебном заведении. Сегодня мы работаем, когда по каждому вузу вся информация размещается на сайте. С этой точки зрения проверять стало по соблюдению прав абитуриентов, да, легче. Хотя если говорить про трудоемкость проверки, то, конечно, она стала больше.
Уже известно, что после скандала во втором меди все сотрудники, причастные к этой истории, отстранены от работы. В Министерстве здравоохранения и социального развития не исключают, что в ближайшее время своего поста может лишиться и ректор вуза Николай Володин. Сам руководитель университета имени Пирогова заявил, что в отставку подавать не намерен. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор ярких публикаций и репортажей в средствах массовой информации. Он возвращает нас к одной из главных тем программы. Немецкая печать 8 августа не скрывает обеспокоенности ситуации в мировой экономике, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Большинство газет обсуждает спекулятивные предположения экспертов о начале конца США как мировой экономической сверхдержавы. Газета «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» пишет: «Сам тезис о падении роли США как минимум так же стар, как и искушение недооценивать способности США, американского общества, приспосабливаться к ситуациям, корректировать свои принципы, способностям продемонстрировать миру креативность и силу инновативного мышления. Политическая программа США на краткосрочную и среднесрочную перспективу будет переписана и будет звучать примерно так: консолидация, экономия везде, где можно, и ликвидация долгов». Конечно, последние дебаты проходили по знакам идеологической непримиримости, но так Вашингтонский политический треугольник президент, сенат, палата представителей функционирует только в виде исключения. Политическая система должна делать принятие таких значимых решений отнюдь нелегкими, но она не делает их невозможными. Поэтому можно надеяться, что понижение кредитного рейтинга США станет сигналом для окончания политики блокады. Газета «Süddeutsche Zeitung» видит картину иначе. Газета не верит, что, цитата, «Конгресс США в одночасье проголосует за всеобъемлющий пакет мер экономии и повышения налогов». А именно эти два условия только и могут привести к сбалансированному бюджету США. Опасность того, что политики разных лагерей в следующей фазе кризиса откажутся окончательно от того, что их объединяет, и начнут бескомпромиссно бороться друг против друга, существует как более чем реальное. Также пессимистично лейпцигская газета «Leipziger Volkszeitung». То, что никто иной, как стремящийся к роли сверхдержавы, диктаторский и формально-коммунистический Китай возвышает свой голос в критике США, превращает Америку в деморализованную сверхдержаву. Долговая катастрофа окажет на самосознание американцев такое же травмирующее воздействие, какое после Второй мировой войны произвел, пожалуй, только вынужденный уход из Вьетнама и теракты 11 сентября. Манхаймская газета «Манхаймер Морген». Не случайно Пекин жестко и ясно отреагировал на неспособность американской политики к согласованным действиям. Китай видит опасность не только в виде обесценивания своих долларовых накоплений, но он опасается кризиса США как крупного потребителя дешевых китайских товаров. Дюссельдорфская газета «Раннейший пост». США недостаточно серьезно восприняли проблему своих долгов, и американское руководство еще не доросло до способности оценить серьезность положения. Европейские политики демонстрируют в эти дни активность, но это не вызывает энтузиазма у финансистов, говорит главный экономист Межземельного банка Гессен-Тюрингия Гертруд Траут. Политики позволяют рынкам принуждать себя к действиям. Своими кризисными телефонными конференциями политики хотят создать впечатление, что они влияют на рынки и регулируют их. Но это, по моему убеждению, абсолютно неверная реакция. Рынки живут по своим законам, и следует оставить их в покое. Центральный Европейский банк начал скупать государственные облигации Италии и Испании, что мало повлияло, по мнению экспертов, на пока, к счастью, умеренное падение курсов ценных бумаг на биржах. Такие действия Центрального Европейского банка выглядят сомнительными в глазах экспертов, которые ставят под сомнение независимость этого банка от политиков, говорит немецкий экономист Клаус Райнер Якиш. Европейский Центральный банк занимается, по сути, фискальной деятельностью, которая должна находиться в компетенции политики. Действуя так, банк становится все более зависимым от политики, и мы уже знаем, что со стороны Италии на банк было оказано массивное давление. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Локарно, это Швейцария, продолжает работу 64-й международный кинофестиваль. В его конкурсной программе 20 фильмов, среди которых нет работ российских режиссеров. Тем не менее, российское кино на фестивале представлено, есть фильмы на русском языке, есть фильмы с русскими актерами. Обращает на себя внимание обилие актуальных политических тем, затронутых в Локарно. Французская картина «Любовники» посвящена истории любви француженки и афганского иммигранта. Картина «Самая одинокая планета» рассказывает о туристах, заблудившихся в горах Грузии. На связи Локарно кинокритик Андрей Плахов.
Современный кинематограф, во всяком случае, если не говорить о развлекательном кино, так или иначе связан с этими проблемами, которые подсказывает и, так сказать, подсовывает сама жизнь. С другой стороны, в Локарно, хотя и много фильмов посвящено отношениям иммигрантов в новой среде и каким-то конфликтам, в то же время фестиваль Локарно стремится насыщать свою программу фильмами, которые имеют отношение к кино. Хотя картина действительно имеет некий политический месседж или политический подоплек, они сделаны по законам кино и стремятся наследовать определенные традиции классического кинематографа. Например, фильм о любви француженки и афганского беженца, поэта, сделан традицией Робера Брессона и так далее, и так далее. Можно привести много примеров, и даже картина «Разбойничьи песни», французский фильм режиссера, кстати говоря, арабского происхождения, Рабаха Амаг-Замеха. Действие происходит в 18 веке, но, тем не менее, картина имеет и, с одной стороны, острый политический прицел, потому что речь идет о предреволюционной ситуации во Франции 18 века, но это актуализируется сегодня. В то же время эта картина сделана в определенных традициях классического французского кино. Таким образом, вот это соединение политической или социальной актуальности и кинематографической образности является характерной чертой конкурса фестиваля в Локарно.
Среди крупных международных кинофестивалей фестиваль в Локарно можно назвать, пожалуй, самым открытым. В буквальном смысле многие показы проходят под открытым небом. Это известно на одной из площадей этого швейцарского города. Меняется ли как-то фестиваль? Становится он более открытым?
Мне кажется, что фестиваль меняется даже по отношению к прошлому году, когда пришел новый директор Оливье Перр и насытил программу фильмами, довольно-таки далекими от широкой публики, иногда с шокирующими сценами. В этом году такие фильмы тоже есть, их не так много. Они уравновешены другой частью программы. Большая часть этих фильмов как раз показывается на Пьяцца Гранде. И задача их, очевидно, в том, чтобы привлечь более широкую публику и показать более, ну, так сказать, кино для всех. Фильмы эти разные. Здесь много американских картин, французских фильмов, известных артистов. И в этом году можно сказать, что в Локарно просто нашествие звезд. От Харрисона Форда, Изабель Юппер, которая получает приз за вклад в кинематограф, Жерар Депардье, который представляет своей картины вместе с покойным режиссером Марисом Пиала.
Андрей, есть уже какой-то фильм, который вас поразил или порадовал?
Пока нет, я еще не увидел того фильма, который становится оправданием, что ли, того, что ты приехал на тот или иной фестиваль. Я приехал с опозданием, и пока приглядываюсь к программе, смотрю, что здесь происходит, в том числе и в ретроспективных программах, здесь очень много интересных ретроспектив, и в любом случае разочарованным отсюда уехать трудно.
В главной конкурсной программе российских фильмов нет, вне конкурса новая работа, но уже известная, по крайней мере, кинокритикам в России, режиссера Бакура Бакурадзе «Охотник», и ретроспективный показ Андрея Рублева «Тарковского». Видимо, на этот фильм вы не пойдете.
Показ Андрея Рублева прошел уже вчера, это было заметное событие фестиваля. Хотя, повторяю, здесь очень много фильмов ретроспективных, классических, и среди них много прекрасных. Помимо того, что вы сказали, все-таки есть картина, которая будет показана завтра и которая имеет отношение к России довольно непосредственно. Это фильм немецкого режиссера Ахима фон Бориса «Четыре дня в мае». Но в этом фильме действие происходит в Германии в самом конце Второй мировой войны. Играют многие русские актеры, в частности Алексей Гуськов, Иван Шведов, Андрей Мерзликин и другие. Речь идет о судьбах людей, очень сложно переплетенных в этой драматической ситуации, и в частности о судьбе 13-летнего мальчика, который разрывается между двумя вражескими силами, поскольку он сам, как выясняется, наполовину немец, наполовину русский. Вчера я посмотрел фильм, который тоже имеет отношение к нашей стране, он называется «Ханаан». Он снят режиссером, жившим в Узбекистане и потом переехавшим в Корею. Картина корейского производства, но большая часть его действия разворачивается в Ташкенте, в среде молодых людей, чья юность пришлась на период перестройки. Проблема наркоторговли, важность, которую вставляет вновь обретенная свобода, трудности выбора своего жизненного пути. И поскольку главный герой кореец, узбекский кореец, то он мечется между своей исторической родиной и той родиной, которую он обрел в Узбекистане. В общем, довольно драматический фильм, неплохо сделанный по режиссерски и сыгранный, и весь исполненный практически на русском языке.
Говорил кинокритик Андрей Плахов. Фестиваль в Локарно имеет давние и прочные традиции, но не входит в число самых влиятельных в мировом кино. Таковыми мейджерами, старшими на жаргоне кинокритиков, считаются кинофестивали в Канне, Венеции и Берлине. Об иерархии международного фестивального движения я беседую с кинокритиком российской газеты «Радиокультура» Валерием Кичиным.
Происходит беспрерывное качание в этой области. Скажем, Берлинский фестиваль, который пока еще входит в эту тройку мейджеров главных фестивалей Европы, невероятно просел за последние годы. При новой дирекции он превратился в фестиваль, ну, объективно говоря, уже совершенно такого другого класса. Венеция и Канн ведут пока ноздря в ноздрю, хотя у Канна, конечно, более серьезные фундаментальные позиции. Он очень талантливо и умело ведется. Всегда есть сюжет, там всегда есть повод для споров. Но режиссеры, конечно, в первую очередь стремятся отдать свои картины Каннскому фестивалю.
Берлинский фестиваль, на ваш взгляд, просил почему?
Утратил в какой-то мере вот эту свою очень четкую ориентацию, свою декларированную миссию служить объединению распавшейся Европы. Поскольку Европа во многом воссоединилась, и эта миссия сама собой отпала, а новой не возникла, и он с той поры никак не может решить, а чем ему заниматься.
Получается, Венецию и Канн пока никто не догонит. Кто дышит в затылок Берлину?
Надо сказать, что все остальные фестивали более, по крайней мере, в Европе, более специализированные. Я сейчас не беру крупнейший фестиваль мира в канадском Торонто, поскольку он стоит особняком и может вполне стоять рядом с Венецией и Каннским фестивалем. Но там нет конкурса. В Европе таких вот крупных фестивалей все-таки нет. Пожалуй, сегодня один из наиболее динамично развивающихся фестивалей – это фестиваль в Карловых Варах для меня. Он тоже нашел какую-то свою нишу. Это фестиваль, который привлекает огромное количество молодых зрителей со всей Европы. Туда просто стекаются тысячи молодых людей, разбивают там биваки на склонах гор. И вообще там совершенно невероятная атмосфера. Римский фестиваль пытался отбить пальму первенства у Венеции, но не вышло, не только потому, что, опять же, такой ясно выраженной концепции, но и потому, что в Риме сменился мэр, и он уже не стал уделять столько внимания этому фестивалю. Из фестивалей помельче, вот фестиваль в Локарно. Специализируется на открытии новых имен, на арт-хаусном кино, кино шокирующим, кино эпатирующим. Здесь он весьма преуспевает, у него своя аудитория. Но это такой камерный фестиваль местного разума. разлива. Фестиваль Сан-Себастьяне очень хороший, но тоже местный. Фестиваль, конечно, второго ряда, куда отдают фильмы только в том случае, если они не попали ни на один из главных фестивалей. Собственно, он очень стабильно существует. Он не проседает и не взлетает. Московский фестиваль, после того, как он утратил свою функцию как бы форточки в мировое кино, когда в наглухо запаянном от внешнего мира Советском Союзе просто не было другой щели, куда могло бы просочиться мировое кино. Когда исчезли барьеры, то вот эта функция фестиваля как бы отпала, а новой тоже не возникло. Во всяком случае, его былая концепция, которая, мне кажется, вполне разумной при всей политической ориентации фестиваля за гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами, по смыслу, в общем-то, не вызывает никаких возражений и даже мне невероятно симпатичен. Фестиваль московский мог бы как-то продолжать вот эту линию борьбы за гуманизм киноискусства, что было бы, пожалуй, даже актуально и даже как бы смело, ибо кинематограф, в общем, сегодня в массе начинает служить отнюдь не объединению человечества.
Возникает много новых кинофорумов и в России, и в республиках бывшего Советского Союза, ну, какой-нибудь там «Золотой абрикос» в Ереване, фестиваль молодежного кино или молодого кино в Киеве, Тихоокеанский кинофорум во Владивостоке. Это все хорошо, что это так вот множится. Само собой, киноискусство отберет нужное, а ненужное прикроет.
С моей точки зрения, это очень хорошо, что эти фестивали существуют и множатся. Они множатся главным образом, опять-таки, в ответ на то, что на экранах. Большой дефицит кино, того, что можно называть кино. Идут аттракционы, идут стрелялки для детворы и для подростков, идут сказки и фэнтези, опять же, для подростков. Кинематограф, тот кинематограф, который во всем мире когда-то собирал многомиллионные аудитории, перестал существовать на экранах. Он сейчас ушел либо в интернет, либо вот на эти фестивали. И когда в каком-нибудь малом русском городе Вологде, вот возник сейчас там фестиваль под названием «Voices», «Голоса», международный фестиваль, однако, конечно, для маленького города Вологды, где в лучшем случае получат на своих экранах трансформеры и ничего более. Вдруг на них обрушивается фестиваль, где показывают хорошее кино, на самом деле то, что имеет право называться искусством. Конечно, это шаг вперед.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 8 августа были кинокритики Валерий Кичин и Андрей Плахов. В Локарно продолжает работу 64-й международный кинофестиваль. Вот так обстояли дела в понедельник, 8 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Милиция, ОМОН, спецслужбы не решились нарушать закон.
Стендерс и Пурс пришли к совершенно неверным заключениям и показали себя.
Чендерсон заявил, что существует примерно 30% вероятность еще одного снижения.
Татская семья индийского происхождения, отдыхавшая на пляже близ города Орхус.
Наша первостепенная задача – обеспечение экономического роста и создание новых...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кредитный рейтинг США и игры политиков.
Комментарии экспертов.
Олег Кусов о загадках российско-грузинского противостояния.
В блогах Свободы.
Журналист Людмила Телин. 20 лет после 91-го. Как история ошибок.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.